Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Православная Церковь отмечает память святого Артемия Веркольского, которого, по человеческому разумению, не за что было причислять к сонму святых. Артем был простым деревенским мальчиком, который трудился в поле. А когда ему исполнилось 12 лет, его убило молнией. Вот и все. Так вот, жил-был такой мальчишка, родившийся в 1532 году в Двинском крае в селе Верколе. Был набожным, любил храм, ну еще трудягой был, на радость отцу и матери. Больше сказать о нем нечего. Однажды случилась гроза, но и молния угодила прямо в Артема. Как известно, кирпич на голову случайно никогда не свалится, и тем более молнией ни с того ни с сего не шандарахнет. Родные и односельчане решили, что парень втайне совершил какой-то тяжкий грех или замыслил что-то худое. Поэтому его даже как собаку не стали зарывать. Нравы тогда такие были. Ни в гроб не стали класть, ни священника звать для христианского отпевания. Отволокли труп в лес и бросили во враг, прикрыв хворостом и берестой. Родители всплакнули малость, ну и довольно быстро забыли о своем горе. Раньше ведь в семьях по 10-15 детей рожалось, и как минимум половина умирали. Детская смерть-то была чуть ли не привычными буднями. Тело Артемия таким образом пролежало под ветками и щепками бересты 32 года. А в 1577 году кто-то случайно наткнулся на мощи святого, которые оказались нетленными. 32 года спустя после смерти почивший мальчик лежал как живой. Думаю, не обязательно говорить, какое впечатление это произвело на его родных и односельчан. Нетленность мощей. Что это за явление? Ученые до сих пор ничего вразумительного сказать не могут. Но, по всей видимости, это невероятное стечение обстоятельств, при которых химические и биологические реакции распада умершего происходят каким-то иным образом. Лично я не думаю, что это находится за границами человеческого познания. И уверен, что придет время, и ученые довольно подробно объяснят это редчайшее уникальное явление. И ничего сверхъестественного в этом, скорее всего, не будет. Но любое чудо заключается не в нарушении законов природы, а в таком стечении обстоятельств, посредством которого Бог что-то сообщает людям на их же языке. Человек сам придумывает какие-то условные знаки, которыми желает общаться с Богом. Люди, как бы обращаясь к Богу, просят: «Подскажи нам, жизнь какого среди нас человека была по-настоящему чистой и праведной? Сделай так, чтобы после его смерти тело его не было тронуто разложением». И Бог отвечает на эту просьбу верующих. Действительно, много святых Руси и Украины отмечены Всевышним нетленностью их тел. А православные других стран, скажем, Греции, обращаются к Богу с другой просьбой. «Господи, укажи нам самых страшных негодяев, которые жили среди церкви и умерли без покаяния. Пусть земля не примет их тел, пусть мощи их навсегда останутся нетленными». И с теми же греками Бог разговаривает уже их языком. Для них неразложившийся труп – это страшное проклятие, признак того, что человек этот был в нравственном отношении кошмарным.
Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Будь то мира с милостивыми слезами, очи лице растворяйте, Христа в утробе ангел, мироносица вещавший. Разумейте, спас во воскресе от гроба.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, наш с вами бытовой комфорт. Детство у меня было не то чтобы бедное, еды хватало. Но игрушки по большей части деревянные. Своего дома не было никогда. И смысла иметь не было. Папу переводили с одного прихода на другой. То в городской, то в деревенский. При храмах, как правило, обреталась хатынка. Хорошо, если еще в шевченковском стиле. А то и на курятник похожее, куда мы и поселялись. Бывало такое, что все мешки и коробки распаковывать не успевали, как отец получал указ на новый приход. И тогда опять все вещи в ящики и вязанки, и в самосвал. Между барахлом в кузове всегда находилось место и мне с мамой. И вперед осваивать новый приход. Иногда бывало так, что в избушке, куда мы въезжали, не было ни отопления, ни водопровода. За водой надо было ходить к соседям метров за 300, как это было, к примеру, в Агайманах. Тогда мы, папа, мама и я, брали лопаты и рыли траншею к ближайшему водоводу. Отец нарезал резьбу на трубах, соединял их с помощью муфт и сгонов. Мы их смолили, обматывали тряпками и зарывали. И, глядишь, через месяц в церковном дворе появлялась водопроводная колонка. А еще через месяц мама уже затапливала плиту, собственноручно ею сложенную. Между прочим, в свое время на все гопры она была единственной печницей, которая могла сделать пятиколенную грубу с отличной тягой. Этим временем папа изготавливал змеевик для водяного отопления, который вставлялся в топку этой же печи и монтировал отопительные трубы и радиаторы. А еще через месяц эта полусарайная хата обретала удивительный уют. Мама была еще и портной дизайнером. Она умела драпировать и завешивать кривые, покосившиеся стены настолько умело и эстетично, что вчерашний свинарник, совершенно не приспособленный для жилья, становился хоромами. Я с благодарностью вспоминаю те счастливые годы детства, тот комфорт и уют, которые умели создавать родители абсолютно в любых условиях. Это очень важное свойство, которое хорошо бы иметь всем. Жить комфортно при тех обстоятельствах, когда на первый взгляд это кажется невозможным.
Я куда-то ёсы подвели, он кислый, невидимый, повезли.
К сожалению, создать себе среду обитания могут далеко не многие, даже если денег много есть. На самом деле, очень мало сегодня домов, в которых по-настоящему уютно. Это я говорю, поверьте, со знанием дела. По долгу службы меня часто приглашают освещать дома, и за 22 года своего служения, я уже сбился со счету, наверное, не 1000 осветил. Особенно отвратительные дома стали появляться с конца 80-х. Многоэтажки частным лицам строить разрешили, а общей культуры строительства не было. Сам себе и архитектор, сам себе и дизайнер. Помню, на одном освещении я чуть не подох. Привезли меня к 4-этажному особняку, у которого лестница почти вертикальная, в 3 раза круче, чем положено. Ходить на грани невозможного. А я тогда был еще толстым. Я сейчас не худой, но тогда было все в 2 раза хуже. Когда я обходил все комнаты, чердаки и подвалы, язык мой болтался ниже пояса. Бетона, кирпича и цемента там использовано столько, что из этого материала можно было 5-этажный многоквартирный дом построить. Но планировка ужаснейшая. Жить там – сущая кара, ад, который начинается уже здесь, на земле, самим хозяином, уготованный себе и своему семейству. Причем в те годы абсолютное большинство крупных домов просто с кошмарной планировкой. Среди больших частых многоэтажек я припоминаю всего 2-3 более-менее уютных. Хороший архитектор нашелся, а главное, дизайнеры постарались. Вообще, то, что среди крупных домов очень мало уютных, это естественно. Потому что создать уют в большом доме на самом деле крайне сложно. Нужно каким-то образом обмануть природу человека, которая противится любому излишеству. Образно говоря, в большом доме жить примерно так же вредно для организма человека, как и съедать в 5 раз больше нормы. Срабатывают древние инстинкты, где-то глубоко сидящие в человеке еще с неандертальского периода. Человек подсознательно ищет уединение в ограниченном, контролируемом своими чувствами пространстве. А если помещение сильно большое, люди, находящиеся в нем, испытывают необъяснимую ими самими тревогу, беспокойство, дискомфорт. Кстати, если вы хотите расположить к себе человека, сблизиться с ним, не приглашайте его в громадный зал. Если в вашем доме нет маленькой гостиной, то лучше попейте с ним чай на кухне. В церковном домике, где я сейчас обитаю, есть комнатушка 2 метра на 2,5. Кто был, знает. Если гостей не сильно много, мы стараемся уместиться именно здесь, хотя рядом зал в 6 раз просторнее. Помнится, лет 8 назад был поставлен рекорд Гиннесса. В этой комнатушке 2 на 2,5 за стол умудрились усесться 20 человек. И вечеринка, между прочим, удалась на славу. Это, конечно, крайности. Но закономерность здесь железная. Добиться живого общения за громадным столом в громадном помещении на грани невозможного. Большие пространства отчуждают людей, способствуют удалению их друг от друга. Ну, не то чтобы так жестко и категорично. Поселились в громадном доме, стали обитать на большем расстоянии друг от друга, поэтому и семья распалась. Прямой зависимости здесь, конечно, усматривать нельзя, но каких-то 5 копеек в этом есть точно. Как вы понимаете, все эти моменты мы проговариваем с вами к нашей теме, которую мы подняли в прошлое воскресенье – проблеме комфорта. Когда в стремлении жить лучше, люди зачастую серьезно ухудшают свой уровень жизни, а то и вообще помещают себя в условия просто невыносимые, причем часто не осознавая этого, не верят своим чувствам. Все клеточки организма, да единые, просто кричат, что мне здесь, в новом доме, гораздо хуже, очень плохо жить. А друзья, коллеги по работе, родные, завидуют и хвалят. Какие молодцы, какой дом отгрохали. Это, между прочим, настоящая трагедия, о которой мало кто говорит. Сотни и тысячи людей десятилетиями трудятся, не покладая рук, чтобы устроить себе дискомфорт и намного снизить качество жизни. Ведь для того, чтобы построить себе бетонный саркофаг, нужно потратить уйму денег, времени, физических сил, эмоций. Денег, как правило, не хватает, и появляется дополнительное искушение урвать их нечестным способом. А потом жить в этом бункере, внушая себе, своему семейству и окружающим, что это одородлое пик благоустроенности. На самом же деле, это расплата за дурь, точнее, отнятый Богом разум. В виде томления в этом бетонном гробу с металлочерепичной крышкой. Это одна из бед, которая на самом деле лежит в области духа. «Хочу, чтобы у меня было всего как можно больше». Это греховность человеческой натуры. Это даже не психология, это гораздо глубже.
Свят,
недавно в одном из домов я увидел бассейн гигантский, но пустой. Там воды цистерны две железнодорожных надо залить, чтобы хоть наполовину его заполнить. Причем, если бы это водохранилище было во дворе, ну, там можно было бы разводить осетровых. Но он в доме на первом этаже занимает самое удобное пространство для повседневной жизни. Дом, конечно, громадный, но ютиться любит хозяин у себя в маленькой комнатушке на четвертом этаже. Если бы прибавить к нашим рассуждениям немножко ханжества, то мы бы в таком патетическом духе с придыханием восклицали: «О, сколько народу жизни своей тратит на вещи совершенно ненужные, а ведь одно только надо на потребу!» Но мы от этого воздержимся, потому что истина, она чаще всего неуловима, и не всегда так просто поставить точку в нужном месте и указать: «Вот здесь разумная мера достатка». Когда тесно в доме, ведь тоже плохо. Если в избушке 5 на 2 метра живет молодая пара с тещей, свекровью, собакой, 2 котами и козой, это дискомфортно. Хотя, в принципе, если молодожены оставят себе кота, а всех остальных переселят в другую квартиру, тогда, может быть, будет уже и сносно, особенно если они души друг в друге не чают. Мой рабочий кабинет, в котором я провожу большую часть суток, 1,50 на 1,90 метра. Там вмещается рабочий стол, 2 компьютера, 3 монитора, 2 принтера, сканер, справочная литература, буфет и много чего другого. Причем мне не тесно. От мамы способностей в плане рационального использования места я унаследовал не более 3%. Но когда надо организовать среду, у меня это получается. Но есть специалисты, виртуозы в этом деле. В свое время меня поразили каюты теплохода «Генерал Ватутин». Это в году 89-м. Международными миротворческими организациями было проведено такое грандиозное мероприятие — круиз мира по Днепру. Ну и меня определили вместе с отцом Антонином Дьяковским представлять церкви Херсона. И попал я тогда впервые на теплоход такого класса. Каюты были настолько маленькими, но приблизительно 2 на 4 метра. Но казались настолько уютными, что выходить из них не хотелось. Там вмещались 2 кровати, столик, шкафчик для всякой всячины, гардероб для одежды, ну и душевая и туалет. Причем удивительно просторно получилось и сказочно удобно. Как все это было вместить в комнатушку 2 на 4, вообразить трудно. Однако факт. В маленьких пространствах жить комфортно и счастливо можно вполне. Другое дело, если ты не один. Проблемы могут возникнуть. но уже в другой плоскости. Угнетает на самом деле не столько теснота, сколь невозможность уединиться. Муж футбол смотрит по телевизору, дети бесятся, а жене учительница контрольная по математике, 120 тетради надо проверить. Это дискомфорт. Но дискомфорт не маленьких комнат, а отсутствие стенных перегородок, малого количества изолированных помещений. И здесь тысячу раз прав булгаковский персонаж, профессор Преображенский, который говорил, что предпочитает оперировать в операционное, а принимать пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской. Сейчас наоборот. Модно ломать перестенки в квартирах и соединять комнаты, кухню и коридор в одно пространство. Иногда это оправдано. В том случае, например, если в квартире живут двое, им не от кого отгораживаться. Но если под одной крышей ютятся три поколения, то, может, наоборот, из одной относительно большой комнаты есть смысл сделать три маленьких. Не увеличивать пространство, а отмежевываться. Иногда очень важно отгородиться от всего мира, чтобы иметь возможность в любой момент побыть одному, подумать о своей жизни, помолиться Богу. Монашеские кельи, отшельнические пещеры, они были крошечными, но по-своему комфортными. Возможность побыть в тишине, чтении Библии, созерцании – это тоже вопрос комфорта. Но это та составляющая подлинного комфорта, за которую стоит бороться, воевать, пахать с утра до вечера и платить любые деньги. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. И я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.